Глава 5. Исполнение закона дает жизнь истинную. Новое учение о Боге. Пророки обещали пришествие Бога в мир. После пророков Иоанн объявил, что Бог уже в мире, что для того, чтобы познать Его, нужно только переродиться Духом. Иисус сказал себе: «Если Бог в мире, то я должен знать Его». Где Бог? И, уйдя в пустыню, Иисус узнал, что есть непонятная Ему жизнь плоти и вместе с тем понятное Ему проявление Бога. Смотри главу 1. Поняв это, Иисус вышел из пустыни и объявил, что Бог в мире, в людях. Но не такой Бог, какого представляют себе люди всего мира, а Бог такой, что Он выражается жизнью людей. Бог – Дух. Смотри главу 2. Дух Бога есть в каждом человеке. Каждый человек, кроме своего происхождения от плоти, кроме своей зависимости от плоти, знает в своей свободе еще другое свое происхождение и зависимость от Духа. Это-то сознание и есть Бог в мире. Бог – начало всего, дал людям это сознание себя и более не участвует в делах мира. Люди сами могут найти в себе Бога. Он в душе их. И потому пришествие Бога зависит от воли людей, от того, что они делают усилия для исполнение воли плотской жизни или воли Духа Бога. Смотри главу 3. Воля Духа Бога есть добро, и для исполнения этого добра есть закон. Закон этот в 5 правилах: не сердиться, не блудить, ни в чем не обещаться, не бороться со злом, не воевать. Смотри главу 4. Из этих правил следует отречение от богатства, всякой собственности, всякого величания, всякого насилования других людей. Следует отречение от всего того, что составляло и составляет цель плотских желаний. Нищенство и бродяжничество есть единственный путь к достижению жизни истинной. Избрание учеников и речь к ним Иисуса. От Матфея 9 глава, стих 36, от Матфея 11 глава, стихи с 28 по 30. Иисусу жалко было людей, что они не понимают, в чем истинная жизнь, и мучаются, не зная зачем, как овцы без пастуха. И Он сказал: «Отдайтесь Мне, все замученные, все сверхсилы нагруженные, и Я дам вам отдых. Наденьте на себя Мое ярмо и научитесь от Меня. Я ведь смирен и мягок сердцем, и вы узнаете отдых в жизни. Потому что Мое ярмо ладное, и воз Мой легкий». Люди надевают на себя ярмо, не по них сделанное, и впрягаются в воз – не по их силам. Люди, живя для плотской жизни, хотят найти успокоение и отдых. Только в духовной жизни есть отдых и радость. Только это ярмо сделано как раз по силам людей, и ему учит Иисус. Попробуйте и узнаете, как ладно и легко. От Иоанна 7 глава. «Кто хочет узнать от Меня, правду ли Я говорю, пусть попытает делать то, что Я говорю». От Луки 10 глава 1-2 стих, от Матфея 10-7. После этого назначил Иисус и еще 70 человек и послал их по 2 вместо Себя во все города и во все места, где бы Ему надо быть. И сказал им: «Поле велико, а работников мало. Нужно, чтобы хозяин выслал жнецов на поле. Идите и разглашайте, говорите: пришло Царство Божие». Стих 6 Матфея, как не находящийся у Луки и влагающий в уста Иисуса мысль, противную его учению, опускается. Слова 8 стиха «лечить больных» и прочее исключаются как внешнее доказательство истинности, ненужное для учения. От Марка 7, 8, 9, от Матфея 10, 10, от Марка 6, 10, от Матфея 10, 12, 13, от Марка 6, 11, от Матфея 10, 22, 23 и 16, от Марка 13, 9, от Матфея 10, 19, 20, 23, 26, от Марка 4, 22, от Луки 12, с 3 по 5, от Луки 12, 6, от Матфея 10, 29, от Луки 12, с 7 по 9, от Матфея 10, 34, от Луки 12, с 49 по 53, от Матфея 10, 36 и 21, от Луки 14, 26, от Матфея 10, 37, от Луки 9, 23, от Матфея 10, 39. «И приказал им ничего не брать на дорогу, только один посох, ни мешка, ни хлеба, ни денег в мошну. Обуйте лапти и один кафтан, потому что кто работает, тот стоит и платье. И где войдете в какой дом, в том и оставайтесь, пока не выйдете вовсе из того места. Когда входите в дом, здоровайтесь с хозяином, скажите «мир дому вашему». Если хозяева согласны, то будет мир в том доме, а если не согласны, то ваш мир при вас останется. И если которые вас не примут и не послушают вас, то выйдите оттуда и отряхните пыль из подошв в знак того, что вам ничего не нужно от них. И будут вас ненавидеть за мое учение, и кто будет тверд до конца, тот уцелеет. И когда нападут на вас в одном городе, бегите в другой, а нападут в другом, бегите еще в другой. Вот я посылаю вас, как овец, в стадо волков, так будьте умны, как змеи, и просты, как голуби. Смотрите, держитесь, потому что они отдадут вас на суды, и вас будут сечь в собраниях, и будут водить вас к правителям и царям за меня, чтобы вы пред ними показывали. И когда отдадут вас в суды, вы не заботьтесь, как и что будете говорить, потому что научены будете в тот час, что сказать». «Не сами будете говорить, но дух отца вашего будет говорить в вас. Не обойдете еще городов Иудеи, как уже окажется Сын Человеческий. Так и не бойтесь их, потому что в душе скрыто то, что должно оказаться. Все, что берегут, берегут только для того, чтобы оно явлено было на свет. И все, что вы говорили в тайне, будет слышно при свете. Что вы на ухо говорили в чуланах, то разгласится с крыш. Говорю вам, друзья мои, не бойтесь тех, которые могут убить тело, и сверх этого ничего не могут вам сделать. А покажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто убьет и уничтожит душу. Истинно скажу вам, этого бойтесь». Ведь 5 воробьев дают на копейку, и те не забыты Богом, и ни один не помрет без отца вашего. И волосы на вашей голове все на счету. Так не бойтесь же, вы дороже воробьев. Говорю вам, кто будет со мной заодно перед людьми, с тем и Сын Человеческий будет заодно перед силами Божьими. А кто откажется от меня перед людьми, тому отказано будет и перед силами Божиими. Не думайте, что я принес мир на землю. Не мир я принес, но раздор. Я пришел сбросить огонь на землю, и как желают, чтобы он разгорелся. Есть перерождение, через которое я должен пройти, И я томлюсь, пока оно не совершится. Или вы думаете, что я учу миру на земле? Нет, не миру, но разделению. Потому что разделятся теперь пятеро в доме, трое от двух и двое от троих. Разделятся отец с сыном, и сын с отцом, и мать с дочерью, и дочь с матерью, и свекровь с невесткою, и невестка со свекровью. И будут неприятели человеку семейные его. Отдаст на смерть брат брата, и отец дитя свое, и дети поднимутся на родителей, и предадут их смерти. Кто, если хочет быть со мной, и не сочтет ни во что, и отца, и мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер, и сверх того, и живот свой, тот не может быть моим учеником. Для кого отец и мать дороже меня, тот не согласен со мной, и кому сын или дочь дороже меня, тот не согласен со мной. И сказал всем: кто хочет быть моим учеником, тот пускай откажется от своих желаний и пускай всякий час будет готов на виселицу. Тогда только будет моим учеником. Тот, кто наживет себе живот, тот погубит живот, и кто погубит живот для меня, тот спасет его. Общее примечание. Ничто яснее этой речи Иисуса к ученикам, пред их посланием на проповедь, повторенной у всех трех евангелистов, не определяет настоящего значения учения Иисуса. Если бы значение проповеди Иисуса было бы только то, которое признают церкви, то вся эта речь была бы непонятна. Зачем? Что в самом деле бить учеников и убивать, если проповедь, которую они разносят, есть проповедь только о примирении с братом, чистоте телесной, не осуждении ближнего, прощении своих врагов и о том, что Бог прислал Сына на землю? Нельзя себе представить достаточно глупых и праздных людей, которые дали бы себе труд за это гнать и бить людей. Нельзя себе представить поводов, которые могли придумать эти гонители, чтобы бить, мучить, убивать безобидных проповедников, хороших нравственных правил и выдумки о Сыне Божьем. Кому они могли помешать? Кто хотел, слушал их, кто не хотел, не слушал. За что же их бить и ненавидеть? Если бы это было хорошее, но неясное, парадоксальное нравственное учение, как его представляют свободомыслящие историки, то тоже не за что было гнать. Если это учение было о том, что Бог прислал Сына на землю искупить род человеческий, то еще меньше было поводов сердиться на людей, которые воображали себе это и находили в этом удовольствие. Если это было отрицание еврейского закона, тоже не за что было гнать, особенно не евреям, но гнали и тогда, и после, и теперь не евреи. Если бы это было политическое учение, возмущение против богатых и сильных, то такие возмущения и прежде, и после, и теперь подавляются богатыми и сильными. И тогда бы подавилось и кончилось бы. Это было что-то другое. Только если понимать учение вполне так, как оно выражено в Нагорной проповеди и во всем Евангелии, если понимать, что Иисус запрещает прямо всякого рода не только убийство, но всякого рода противление злу, запрещает присягу, то кажущееся неважным дело, которое ведет ко всем ужаснейшим насилиям, запрещает суд, то есть наказание, всякое противодействие насилию и похищению, и потому запрещает собственность, к как и поняли его первые ученики, запрещает отдельность народов, пресловутую любовь к Отечеству. Тогда только понятны те гонения, которым подвергся Иисус. Ученики его – первые и последующие, и понятно предвидение Иисуса о гонениях, предвидение, очевидно, разделяемое и учениками. Понятно и разделение, которое должно произойти между людьми, о котором он говорит. Понятно, что если один человек из семьи, поняв учение, отказывается или дать клятвенное обещание, или быть судьей, или идти на суд, или отказывается от содействия власти, от участия в войне, или собирании податей, или исполнения наказаний, или пренебрегает богатством. Понятно, что разделение должно возникнуть в семье, если другие члены не поняли учения. И Иисус, очевидно, знал это, знал, что это так будет, и не может быть иначе. Он знал, что его учение, не учение, но искра, которая зажигает сознание Бога в сердцах людей, и, раз загоревшись, не может потухнуть. Потому-то Иисус Христос знал, что в каждом доме разделятся пятеро, и будут одни против других. Одни загорятся, другие будут тушить разгоревшихся. И он томился желанием видеть скорее пламя, которое охватит всех. И пламя это загорелось, и горело после, и горит до сих пор, и будет гореть всегда, пока будут люди. Если бы это было только нравственное учение о том, как вести себя в существующем порядке вещей, то понятно, что проповедники этого учения никому бы не мешали, и это не было бы пламя, которое охватывает все, а была бы свечка, которая горела бы, освещая тех, которые близки к ней. Если бы это было только учение церковное о том, что Бог сходил в мир спасти людей, учение это никто бы и не знал, как мы не знаем верований зулусцев или чувашей. И никто бы не заботился о нем. Оно не только потухло бы, но никогда бы и не разгорелось. Если бы это было учение социально-революционное, то оно давно бы разгорелось и потухло, как разгорались и тухли такие учения в Китае, везде, где есть люди, или бедные отняли бы имение у богатых и сильных, и опять стали бы богатые и сильные, или богатые и сильные задушили бы бедных, и искра потухла бы. Но искра не потухла и не потухнет, потому что Иисус не говорит ни о правилах, как жить человеку в обществе наилучшим образом при существующем порядке, ни о том, как молиться Богу и что такое Бог, ни о том, как переустроить общество. Он говорит истину о том, что есть человек, в чем его жизнь. И человек, понявший, в чем его жизнь, будет жить этой жизнью. Человек, понявший смысл жизни, не может уже в другом видеть смысла. Когда он понял, что есть жизнь и что смерть, он не может не идти к жизни и не бежать от смерти. И что бы ни стояло на дороге к жизни, нравственные правила, Бог, верование людей, общественное устройство, человек, понявший жизнь, будет идти к ней, не обращая ни на что внимания. И в своем стремлении, включая все явления жизни и нравственности, и богопочитания, и общественное устройство. Иисус открыл свое учение не для того, чтобы сообщить людям, что Он Бог, не для того, чтобы улучшить жизнь людей на земле, не для того, чтобы свергнуть власти. Не для того, чтобы свергнуть власть, а потому, что в душе своей, как в душе каждого человека, пришедшего в мир, он знал, что лежит сознание Бога, которое и есть жизнь, и которому противно всякое зло. Иисус Христос знал и постоянно повторял, что не Он говорит то, что Он говорит, а что говорит то Бог в душе каждого человека. И, посылая учеников, Иисус Христос говорит: «Не бойтесь никого, не жалейте ничего и не думайте вперед, что вам сказать. Живите жизнью истинной. Она есть разумение Бога, и когда вам нужно будет говорить, не думайте. Дух Божий скажет за вас, и слова ваши, сказанные немногим, разнесутся везде, потому что они истина». От Луки 10, 17, 18, 20 и 21. «И вернулись с радостью те 70 человек, что он посылал, и сказали: „Господин, зло покоряется нам через твою силу“. Он же сказал им». Примечание. Стихи 18 и 19 исключаются не потому, что они говорили что-нибудь несогласное с учением, но потому, что они в том виде, в каком дошли до нас, говорят что-то непонятное. Общий смысл тот, что не ученость и мудрость, а прямое отношение сына к отцу, открытое всем, дало ту любовь к духу, которая есть основа всего, и этой любовью, обращением сына к отцу, открыла истину. Он же сказал им: «Но не радуйтесь тому, что зло покоряется вам. Радуйтесь более тому, что вы сами в Царстве Небесном». И тогда возрадовался в духе своем Иисус и сказал: «Признаю тебя, Отец мой, Владыка неба и земли, потому что то, что ты скрыл от мудрых и умных, то открыл детям. Ты истинно Отец, в этом выразилась твоя любовь». Зло не уничтожается злом. От Матфея 11:27, от Луки 10:22. «Все мне передано Отцом моим, и никто не признает, кто Сын, только Отец. И никто не знает, кто Отец, а только Сын, и тот, кому Сын откроет. Никто не может знать Сына, кроме Отца, и Отца никто не может знать, кроме Сына. Слова эти значат то, что сказано в беседе Никодима, что в человеке есть дух, непостижимый ему самому, и что этот дух есть Сын Духа, и это есть последнее знание о Боге». Здесь в первый раз Иисус отождествляет себя с Сыном Человеческим и, говоря «Я», разумеет не себя, Иисуса из Галилеи, но Дух, живущий в человеке. От Марка 3, с 20 по 24 и 26, от Луки 11, 19 и 20, от Матфея 12, 29. «И пришли домой, и собралось опять народу столько, что нельзя было им пообедать. И услыхали об этом домашние его, пошли, чтобы взять его, потому что говорили, что он из себя вышел. И книжники пришли из Иерусалима и говорили, что он злой дух, и что он злом уничтожает зло. И, призвав их, в притчах сказал им, как можно злом зло выводить. И если сила поднимется сама на себя, не может та сила устоять. И если зло пойдет само на себя, то не может оно устоять, но и конец ему. Если я злом изгоняю зло, то вы чем же изгоняете? Поэтому вы сами будьте себе судьями. Если же я духом Бога изгоняю зло, то уже было, значит, прежде Царство Божие. А то как бы мог кто-нибудь войти в дом сильного и разорить его? Прежде надо связать сильного и потом уж разорить дом его. Если же я изгоняю зло духом Бога, то дух Бога уже был в людях, а то иначе я не мог бы изгонять зло, как не может человек войти в дом сильного человека и разграбить его, если он прежде не связал этого человека. А человек уже связан духом Божьим и сознанием его власти. От Матфея 12:30, от Луки 11:23, от Матфея 12:31, от Марка 3:28, от Матфея 12:32. Тот, кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает, тот рассыпает. Поэтому говорю вам, всякая ошибка, всякое ложное слово оставляется людям. Но ложное слово на Дух Божий не проходит даром людям. И тот, кто скажет ложное слово против Сына Человеческого, пройдет ему, а кто скажет против Духа Божия, не пройдет ему даром ни в этом, ни в будущем веке. Ложное толкование того, что есть Сын Человеческий, не может сделать вреда. Но ложное толкование того, что есть Дух Божий, не может пройти даром. Человек, не сознающий Духа Божия, тем самым лишается жизни. Общие примечания. Значение всего места то, что ученые люди, законники, упрекали Христа, что от его учения произойдет еще большее зло, чем то, которое он хочет исправлять. Иисус говорит, что не он, а они злом исправляют мир, и что мир стоит не злом, а чем-то другим. «Я, — говорит он про себя, — исправляю мир не злом, а Духом Божиим, тем Духом Божиим, который живет в вас. Если бы я исправлял злом, то я бы не имел власти». А я исправляю Духом Божиим, и я имею власть. Только следуйте моему учению, и все зло будет побеждено в мире, все зло будет разрушено. Дух Божий — единая жизнь. Кто не в Духе Божием живет, тот против него тем, что он губит свою жизнь, как губит человек свой хлеб, не собирая его с поля. И потому самая важная для жизни ошибка людей есть ложное понимание Духа Божия. Те люди, которые так перетолковывают ложно Дух Божий, обманывают людей, губят себя и других, а не те, через которых разрастается зло в мире. От Матфея 12:33-36, от Луки 9:49-50 стихи. Или считайте дерево хорошим, тогда и плод будете считать хорошим, или считайте дерево дурным, тогда и плод можете считать дурным, потому что по плоду судят о дереве. Змеиная вы порода, нельзя вам доброго говорить, потому что вы злы. Язык говорит то, что из сердца наружу просится. Добрый человек выпускает из сердца то, что он в нем собрал доброго, а злой человек выпускает то, что он накопил в сердце злого. А я говорю вам, всякое бездельное слово, что скажет человек, разберется, почему оно сказано в день расчета. И сказал ему Иоанн, учитель, видели мы одного человека, изгоняет зло так же, как ты, и мы запретили ему, потому что он не с нами ходит. Иисус сказал им, напрасно, не запрещайте, тот, кто не против нас, тот с нами. Ученики Иисуса думают, что есть какое-то особенное учение Иисуса, и что надо следовать ему исключительно. Тот же, кто не следует, тот ошибается. Иисус говорит, «Напрасно так думаете, кто изгоняет зло, тот не делает нам напротив, а делает то же, что мы, тот за нас». Исцеление расслабленного. От Иоанна 5:1-9. После этого был праздник еврейский, и пришел Иисус в Иерусалим. И есть в Иерусалиме у скотных ворот купальня. Зовут ее по-еврейски Вифезда, с пятью навесами. Под навесами лежало много больных, слепые, расслабленные калеки. Они все ожидали колебания воды. Ангел будто сходил по временам в купальню и колебал воду, и кто будто первый войдет после того, как вода взыграется, тот сделается здоров, какая бы ни была на нем болезнь. И был там один человек, 38 лет уже был в слабости. Иисус увидал, что он лежит, и узнал, что он лежит уже давно, и говорит ему: «Хочешь выздороветь?» Слабый и говорит: «Как же не хотеть, государь мой, да вот нет у меня человека, чтобы, когда заиграет вода, окунул меня в купель, а то все не поспеваю. Как пойду окунуться, а другой уже вперед меня вскочит». И сказал ему Иисус: «Очнись, собери свою постель и ходи». И сейчас же очнулся человек, собрал постель и пошел ходить. На мой взгляд, особенность этого чуда от других та, что в других среди естественного является чудо как доказательство божественности Иисуса. Здесь же, напротив, среди чудесного является естественное как доказательство божественности Иисуса. Больной ждет 20 лет чуда, а Иисус говорит ему: «Ничего не жди, что в тебе есть, то и будет. Проснись. Есть сила встать и идти, иди». Тот попробовал, встал и пошел. Все это место, принятое за чудо, есть указание на то, что чудес не может быть, и что болен тот человек, который ждет чудес, что самое большое чудо есть сама жизнь. Самое же событие совершенно просто. Оно повторяется беспрестанно среди нас. Я знаю барыню, которая 20 лет лежала и поднималась только тогда, когда ей делали впрыскивание морфина. Через 20 лет доктор, делавший ей впрыскивание, признался, что он делал впрыскивание водою, и, узнав это, барыня взяла свою постель и пошла. Рассказ о купальне есть то же самое. Ясно и просто переданный. Значение его то, что люди ждут чудес, вмешательства Бога, а Бог в них, Бог есть жизнь. Отдайся ей, поверь ей, и ты жив. Вся дальнейшая речь, кроме вставленной насмешки над верованием в субботу, усиливающим смысл рассказа о купальне, есть только разъяснение мысли о том, что одно чудо, одна истина, одна сила есть жизнь, та, которая в каждом человеке, и во власти каждого человека положиться на нее. От Иоанна 5, с 9 по 16. Дело это было в субботу. И сказали евреи человеку: «Нынче суббота, тебе не следовало собирать постели». А тот отвечал им: «Тот, кто меня поднял, тот мне сказал: собери постель и ходи». И они спросили его: «Какой такой человек сказал тебе: собери постель и ходи?» А слабый не знал, кто такой, потому что Иисус замешался тайно в народе. Потом встретил его Иисус в храме и говорит: «Ну вот, ты здоров, смотри же, не ошибайся вперед, чтобы с тобой хуже не сделалось». И пошел человек и рассказал евреям, что это Иисус его поднял. И напали иудеи на Иисуса за то, что он это сделал в субботу. Человек был как мертвый от того, что он верил в тот вздор, который выдумали евреи, и ждал какого-то чуда извне, а не верил жизни, которая была в нем. Иисус показал ему, что все рассказы о купальне вздор и выдумка, и что одно чудо — это его собственная жизнь. Человек поверил в это и стал жив. Стало быть, доказано суеверие, доказана истина. Человек жив и ходит. Спорить, кажется, нельзя. Нет, у людей есть еще доводы. Зачем сделал человека живым в субботу? В пятницу можно быть живым, а в субботу нельзя. От Иоанна 5, с 17 по 32. Иисус отвечал им: «Отец мой, не переставая, работает, и я работаю». И еще более старались иудеи убить его за то, что он мало того, что разоряет субботу, еще и отцом своим называет Бога и равняет себя с Богом. И сказал Иисус: «Разве не понимаете, что не может Сын Человеческий ничего сам собой сделать, если бы он не знал, что Отец делает? Потому что Отец делает, то и Он тоже делает. Отец любит Сына и все Ему показал, и больше этих дел покажет Ему, так что вы будете дивиться. Потому что как Отец возбуждает смертных и живит, так и Сын живит, кого хочет. Потому что Отец не выбирает, но выбор передал во власть Сыну. Затем, чтобы все чтили Сына так же, как чтут Отца. Тот, кто не чтит Сына, не чтит и Отца, того, который послал Сына. Ведь вы понимаете, что кто разумение мое понимает и полагается на того, кто послал меня, тот имеет жизнь невременную, и для того нет смерти, но тот перешел уже из смерти в жизнь. Истинно говорю вам, что пришел час теперь, что смертные поймут голос Сына Божия, и, поняв, будут жить. Потому что, как Отец жив сам собою, так дал Сыну жизнь в самом себе». И дал ему свободу делать выбор, и тем-то он человек. Не дивитесь этому, потому что наступило время, когда все смертные поймут голос Сына Бога. И вступят те, которые делали добро, в пробуждение жизни, а те, кто делали дурное, в изгнание смерти. Я не могу сам собою ничего делать, как понимаю, так и выбираю, и выбор мой верен, так как я не ищу своей воли, а воли пославшего меня Отца. Если бы я один уверял о себе, то уверение мое было бы ложно. Но есть другой, уверяющий о мне, что я делаю правду, и вы знаете, что истинное его уверение обо мне, что я делаю правду. Стихи 33, 34 и 35, а также начало 36 об Иоанне ничего не прибавляют к учению и разрывают смысл. Не я один свидетельствую, но и дела мои. От Иоанна 5, с 36 по 47. «Потому что те дела, каким научил меня Отец, чтобы я исполнял их, эти самые дела, какие я делаю, показывают обо мне, что Отец меня послал. И Отец тот, что послал меня, Он показывает и показал обо мне, но вы ни голоса Его никак не понимали и не понимаете, и не знали, и не знаете, кто Он. И разумение Его такого, чтобы оно держалось в вас, не имеете в себе, потому что не верите тому, кого Он послал. Разберите в Писании, вы по нем думаете иметь жизнь вечную, оно-то и уверяет обо мне, и вы не хотите верить мне, что будете иметь жизнь. Суждения человеческие я не принимаю, но я узнал, что в вас нет правды и любви Божией. Я учу вас от Отца моего, и вы не принимаете моего учения». А если кто другой будет учить вас сам от себя, то вы учение примете. На что вы можете полагаться, когда принимаете учение от людей, а учение от единого однородного Богу Сына не ищете? Не я вас обличаю пред Отцом, но Моисей, на которого вы надеетесь, обличает вас. Если бы вы верили Моисею, то верили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если его писаниям не верите, то как же вам верить моим словам? Притча о наследстве, талантах. От Луки 19 с 11 по 13, от Матфея 25, 15, от Луки 19, 13, от Матфея 25, 15, от Матфея 25 с 16 по 18, от Луки 19, 14, 15, от Матфея 25, с 19 по 22, от Луки 19, 17 и 18, от Матфея 25, с 24 по 26, от Луки 19, с 23 по 26, от Матфея 25, 30, от Луки 19, 27. Когда они слушали это, Иисус на прибавку сказал еще притчу затем, чтобы они не думали, что Царство Божие придет без усилия. Он сказал: «Родовитый получил наследство, и надо было ему съездить, получить наследство и потом вернуться. Вот он призвал 10 работников своих и дал им свое имение. Кому дал 5 гривен, кому 2, кому 1, каждому по его силе. И сказал им: вот, делайте оборот, а сам уехал. Вот когда разделил, тот, у которого было 5 талантов, стал работать на них и нажил еще 5 талантов. Так же сделал и тот, кому даны 2 таланта, а тот, у кого был 1, зарыл в землю хозяйское добро. А земляки этого человека считали его ни во что и объявили ему, что мы не хотим тебя в цари. И вышло, что человек этот сел на царство, вернулся домой и велел кликнуть работников, тех, которым дал деньги, чтобы узнать, что каждый из них выработал, и стал спрашивать у них отчета. Вот пришел один, кому дано было 5 гривен, и принес еще 5 гривен, и сказал: «Хозяин, ты мне дал 5 гривен, вот я нажил на них еще 5 гривен». И сказал ему хозяин: «Ладно, ты хороший и верный работник. В малом был верен, над большим тебя поставлю, радуйся вместе с хозяином». Пришел еще один, кому даны были 2 гривны, и сказал: «Вот, хозяин, ты мне дал 2 гривны, и я нажил на них еще 2». И сказал хозяин и тому, и другому: «Ладно, вы добрые и верные работники, за то, что в малом были верны, над большим вас поставлю, радуйтесь вместе с хозяином». И пришел и другой, кому дана была 1 гривна, и сказал: «Господин, вот на гривну твою я заработал 5 гривен». Пришел и тот, кому дана была 1 гривна, и сказал: «Хозяин, вот твоя гривна. Я понял тебя, хозяин, что ты жестокий человек, берешь, где не клал, и жнешь, где не сеял. Я испугался тебя и завернул ее в платок и зарыл в землю. Вот, получи свое». И хозяин сказал ему: «Дурной ты работник и ленивый, по твоим речам буду судить тебя. Ты знал, что я жестокий человек, беру, где не клал, и жну, где не сеял. Отчего же ты не отдал деньги мои на дело, и я бы пришел и с ростом бы получил?» И сказал хозяин слугам: «Возьмите у него гривну и дайте тому, у кого 10». И сказали ему: «Хозяин, у того уже 10». «Говорю вам, что всякому, кто бережет, тому дастся лишнее, а у того, кто не бережет, отнимется и то, что у него есть. И ненужного работника возьмите и выбросьте вон, тех же неприятелей моих, которые не хотели, чтобы я был их царем, чтобы их не было для меня». Общее примечание. Человек родовитый, удалившийся из дома своего для того, чтобы быть царем, — это Бог, разумение, дух. Удаление его из мира, который вместе с тем есть его дом, выражает ту же мысль, как и притча Марка о севце, не заботящемся до жатвы о всходе семян и о закваске. Бог, вложив в людей разумение, оставляет их жить одних. Имение свое, которое он раздает рабам, есть разумение. Разное количество гривен, данное каждому, есть степень разумения, есть повторение притчи о семенах, павших на дороге, на камне и репьях. Но здесь уже не может быть недоразумения о том, чтобы произрастание зависело от Бога, от внешних причин. Здесь уже прямо сказано, что вступление в Царство Божие зависит прямо от усилия, которое сделает каждый. Только степень разумения зависит от внешних причин. Земляки родовитого человека, не хотящие признавать его царем, это люди, не имеющие разумения, люди тьмы, того, что не существует для Бога. Это то, что выражено плевелами в притче о сеятеле и плевелах. Возвращение родовитого человека домой – это совершение всей жизни, то самое, что выражено в притче о плевелах – сожжение их. То же, что выражено в притче о неводе, то же, что выражено у Иоанна словом «смерть». Отчет рабов – это состояние тех, которые имели разумение как зерно. Отчет первых двух рабов – это состояние тех, которые удержали в себе разумение, как зерна на доброй земле. Награда их есть соединение с хозяином. Отчет последнего раба – это состояние того, который, имея разумение, не удержал его, как зерна на дороге, на камнях и в репьях. Он ненужный раб, его нет для разумения. Земляки, не признавшие царя, — это люди вне разумения. Их тоже нет для разумения. Гривна — это разумение в человеке. Тот работник, который работал над этой гривной, тот приобрел, исполнил волю хозяина. Хозяин принял его в товарищи. Он соединился с хозяином. Разумение и жизнь остались разумением и жизнью, но злой работник спрятал свою гривну. Он сказал себе: «Не хочу знать хозяина, хочу на себя работать», но хозяйская гривна обличила его, и он, чтобы не думать о хозяине, зарыл эту гривну. Злому работнику дана жизнь разумения, но он не хочет работать на нее, он думает, что она чужая и не нужна ему. И он прячет ее сам от себя, чтобы можно было работать для плоти, для пищи телесной, а не для исполнения воли хозяина. Злой работник не понял того, что гривна — жизнь разумения, дана не для хозяина, а для него самого. Он сказал себе: «Хозяин хочет взять у меня то, чего он не давал мне — плотские радости». Так не дам же их ему, а буду жить для них. А жизнь разумения, какая есть, такая и будет. Но хозяин пришел и, увидав, что жизнь разумения не растет в человеке этом, отнял ее. Семя Духа Божия посеяно равно во всех сердцах, и каждый человек может увеличить в себе это семя Духа. Каждый предоставлен самому себе. Бог дал каждому Духа. Одни, получив этот Дух, полюбили его, возрастили в себе, удвоили и дали плод каждый по силам. Но другие, как те, которые объявили владетелю, что не хотят быть под его властью, как тот последний раб, сказали себе: «За что отдам я плотскую свою жизнь, плотские наслаждения? Ради духа, который не мой? Он хочет, чтобы я ради этого духа отдал ему то, чего он не давал мне, плотскую мою жизнь? А лучше я спрячу подальше этот зародыш духа, данный мне, и буду жить плотью». Но он потерял и последний зародыш духа Божия, и плотская жизнь его кончилась смертью. Жизнь разлита во всех. Тот, кто сознает в себе Сына Человеческого, будет жить жизнью истинной. Тот приобретет жизнь истинную. Жизнь же истинная не может быть ни больше, ни меньше. Если в жизни земной нам кажутся одни люди, имеющими больше, а другие меньше, одни 5 гривен, другие 2 и 1, то для жизни истинной они все равны. Они все существуют в радости хозяина. Только тот, кто зарыл эту жизнь, тот сам себя лишает жизни и выходит из области света в тьму. Притча эта выражает еще и то, что людские понятия о справедливости неприложимы к вопросу жизни и смерти. Понятие ветхозаветное о том, что за такие-то дела Бог награждает, за такие-то наказывает, ложно. Нет ни наград, ни наказаний. Кто держится жизни, тому дается еще больше. Кто не держится жизни, у того последнее отнимется. Как и в начале Евангелия, так и в беседе с Никодимом, так и во всех притчах и беседах Иисус говорит одно, что жизнь есть только разумение. Жизнь только настолько жизнь, насколько она есть разумение. Жизнь животную Иисус называет смертью, и потому так называет, что она и точно только момент, кончающийся вечной смертью. И потому не надо думать, что человек со своими руками, ногами, весь живой. Живое только то, что сознает свое божество. Люди не должны смотреть на себя, как на живые существа, только потому, что они движутся, едят, но только потому, что они сознают себя сынами Бога. Где начало того всего мира земного, мы не знаем и не можем знать. Все, что мы знаем, это то разумение, которое дано нам, и им мы только можем жить». Владелец дал свои гривны людям, оставил их в своем владении и ушел. Бог вложил людям свое разумение и оставил их в мире смерти. Если люди и не чувствуют над собою власть владетеля, то все-таки у них есть те гривны владельца их, которые даны им, и им надо что-нибудь делать с ними». Людям дано разумение. Оно дано в размере, но оно дано всем, и им надо что-нибудь с ним делать. И каждый делает с этим разумением, что хочет. Один работает много, другой меньше, третий ничего не делает, четвертый и вовсе не признает его. Но дело не в том, что он сработал, но в том, что он понял, что в нем жизнь, и работал над тем, что есть жизнь, стремился увеличить жизнь. И с людьми совершается совсем не то, что мы привыкли считать справедливым. То есть, чтобы за большой труд была соответственная награда, чтобы человек, ничего вредного не сделавший, не пострадал, чтобы человек отвечал за то, в чем он виноват. Все это так, когда мы себе представляем какую-то власть человеческую, казнящую за то, что мы считаем дурным, и награждающую за то, что мы считаем хорошим. Но это не так, когда мы созерцаем самую сущность жизни. С самого начала и до конца Иисус говорит, что никаких наград и наказаний ни от людей, ни от Бога быть не может. Истинное благо есть разумение, само в себе и цель, и средство, и жизнь. Стало быть, кто имеет разумение и в него перенес свою жизнь, тот имеет жизнь. Кто не имеет и не в него кладет свои усилия, тот не имеет жизни. С общей точки зрения, хотя и много попадет зерен на камни и на дороге, другие зерна, попавшие на хорошую землю, наверстают, и урожай будет. И не виновато и не наказано зерно, упавшее на камни и на дорогу. И не награждены те, которые попали в добрую землю. Но для того, чтобы был урожай, упавшие на добрую землю должны родить сам 50 и больше. Разумение в мире вообще возвращается к Богу, хотя и много человеческих существ живут без этого разумения. Многие выносят это разумение и увеличивают его себе. С личной точки зрения, каждому дана гривна. Нельзя забыть про нее. Если забудешь, то покажешь, что она не нужна тебе, и ее возьмут у тебя. Если забыл, как тот раб, и станешь утверждать свою справедливость, то сам себя обвинишь. На что же тебе ее, коли ты зарыл ее? Ее отдать надо тому, кто заработал на ней. Разумение есть в каждом. Оно — жизнь. Если ты не хочешь идти к жизни, то жизнь уйдет от тебя. Нет наград, нет наказаний для людей. Не люди живут для себя. Если бы они жили для себя, то были бы награды и наказания для них. Не люди живут для себя, а Бог в людях — живет для себя. Если человек живет для Бога, то он живет. Если он живет для себя, без Бога, то он не живет. И как жить нельзя ни меньше, ни больше, так и не жить нельзя ни меньше, ни больше. Человек живет или не живет. Тут нет ни наказания, ни награды, а есть жизнь или смерть. Учение Христа есть только учение о том, что жизнь, что смерть. Жизнь – разумение. Остальное – смерть. О хлебе жизни. От Иоанна 4, стихи с 31 по 38. И вот раз спросили его ученики: «Учитель, ел ты?» Он же сказал им: «У меня еда такая, какую вы не знаете». И заговорили друг дружке ученики, или кто приносил ему есть. И сказал им Иисус: «Моя еда — это то, что я делаю, волю того, кто послал меня, и исполняю его дела. Не говорите, что еще 4 месяца, и жатва придет. Вот говорю вам, поднимите глаза и смотрите на поля, что побелели уже к жатве. И тот, кто жнет, тому платит, и он собирает плод в жизнь невременную, так что тот, кто сеял, вместе радуется с тем, кто жнет. Потому что верна пословица, что сеет один, а собирает другой. Я учу вас жать то, над чем не вы мучились. Другие мучились, а вы в чужом труде стали участниками». Общее примечание. Стихи эти неясны. Церковью они объясняются еще неяснее. Церковь понимает, что говорится о самарянах, возбужденных к учению. Значение места этого, по-моему, следующее. Сказав ученикам, что пища его есть исполнение воли Божией, то же самое, что он сказал себе в пустыне, что он сказал самарянской женщине. Иисус говорит: исполнение воли Бога нельзя откладывать, как откладывают жатву, до того, когда она поспеет. Жатва — это всегда спело. То есть исполнение воли Бога всегда возможно, когда пища этого исполнения есть ваша плотская жизнь. И всегда есть что жать, есть что приносить в жертву духу. Тот, кто жнет, тот получает награду. Жизнь невременную. И радуются этому одинаково и жнущий, и сеющий. То есть жнущий человек, живущий духом, и Отец Бог, тот, который посеял в людях дух свой. И в том верна пословица, что один сеет, другой жнет. Бог сеет, а человек жнет. Я учу вас жать, срезать то, что не вы работали, но то, что Бог сделал для вас, вашу плотскую жизнь. Стихи с 39 по 42 не имеют значения и потому пропускаются. Содержание их о том, как поверили самаряне. От Иоанна, 6 глава, стихи с 27 по 30. «И Иисус сказал народу: вы заботитесь о пище земной, а я говорю вам, добывайте не ту еду, что пропадет, а ту еду, что сохранится в жизнь вечную, ту, что вам даст Сын Человеческий, на нем печать Бога. И сказали ему, что же надо делать, чтобы делать дела Божии? И в ответ сказал Иисус, то и дело Божие, чтобы полагаться на того, кого Он послал. Какой же ты нам дашь пример, чтобы мы верили тебе, что ты сам делаешь? Церковь понимает эти слова Иисуса всегда так, что Иисус велит верить в себя. Иисус ничего подобного не говорит. Он увещевает их верить в то, что Он говорит. И ответ иудеев показывает, что они и не думали понимать так Иисуса. Они говорят, «Ну вот, ты велишь верить в того, кого послал». «Ну что же ты делаешь?» От Иоанна, 6 глава, 31 стих. «Отцы наши манну ели в пустыне, как и написано, хлеб с неба дал им есть». Для того, чтобы не спутаться в понимании дальнейших слов о поедании тела и крови Сына Человеческого, породивших столько идолопоклоннических объяснений, надо не выпускать из памяти смысл всей речи и помнить, что первая мысль учения Христа во время искушения в пустыне представилась ему в сравнении пищи земной с пищей Божией, и что «артос» — собственно не пища, а еда, поэтому имеет значение и пищи, и питание. На искушение пищи Он ответил себе, что не хлебом сыт человек, а исходящим из уст Духом Божиим, то есть не плотью. В разговоре с самарянкой он опять тем же образом выразил сущность своего учения. От Иоанна 4, 14. «Если бы ты знала дар Божий, то ты бы сама просила у меня пить не такой воды, как земная, от которой опять захочется пить, а такой, которая удовлетворяет вполне, после которой нет жажды». В Нагорной проповеди, опять также в образе пищи, он выражает то же, когда говорит, что душа больше пищи. Ученикам он говорит, «Моя пища — творить волю пославшего меня и его дела». Здесь речь начинается с того же. Иисус говорит, «Не заботьтесь о питании погибающим, то есть не думайте, что хлеб, который вы кладете в брюхо, дает вам жизнь, а заботьтесь о питании негибнущим, о разумении. Жизнь ваша есть разумение, а разумение больше пищи, оно только жизнь. Эту настоящую жизнь дает вам Сын Человеческий, запечатленный Богом, то есть Сын Человеческий, живущий по закону Бога. Народ спрашивает, что же надо делать, чтобы трудиться над истинной жизнью, над этим разумением? Иисус отвечает, что для этого нужно только верить, быть вполне убежденным, что жизнь есть разумение, и жить этим разумением, и полагаться на жизнь в разумении. На это евреи приводят ему 24 стих из 77-го псалма «И одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им». Очевидно, соединяя в одно понятие пищи манну и хлеб с неба. Хлеб же с неба имеет совсем другое значение, чем пища плотская. Значение по-еврейски выражается в следующих стихах книги Сираха. 15-й псалом, 3-й стих. «Напитает его хлебом разума и водою мудрости напоит его». От Иоанна, 6-я, 32-й и 33-й. «И сказал им Иисус, ведь вы сами знаете, что не Моисей дал вам хлеб с неба, но Отец мой дает вам хлеб с неба настоящий. Потому что хлеб Божий есть то, что сходит с неба и дает жизнь миру. Иисус тотчас же поправляет то недоразумение, которое могло бы произойти от смешения пищи, манны с неба, с хлебом небесным, то есть с законом, полученным Моисеем с неба от Бога. Он говорит: «Ведь хлеб с неба не потому хлеб с неба, то есть закон Бога, что его дал Моисей, но потому что он от Бога и дает жизнь миру». От Иоанна 6, с 34 по 36. «И сказали ему: ну так дай же и ты нам этот хлеб. И сказал им Иисус: Я хлеб жизни. Кто отдается мне, тот никогда не будет голоден, и кто будет верить мне, не будет жаждать никогда. Но я уже говорил вам, и вы видели, и видите, и не верите. Этот хлеб, то есть закон, как закон Моисея». От Иоанна 6:37. «Все то, что дает мне Отец, то придет ко мне, и того, кто отдается мне, я не погублю. Все, что поручил мне Отец, как царь гривны, вернется ко мне, как вернулись гривны, данные на работу, и кто последует мне, моему примеру, того не выбросит в тьму кромешную, тот не уничтожится». В этом стихе, так же, как и в последующих, выражаются рядом две мысли. Одна о том, в чем состоит учение Иисуса, другая о том, какие последствия будет иметь следование его учения. От Иоанна 6, с 38 по 40. «Потому что я сошел и схожу с неба не для того, чтобы делать свою волю, но волю Отца, того, который послал меня. А воля Отца моего, который послал меня, так, чтобы я не погубил ничего из того, что он дал мне, но возбудил бы это до последнего дня. Потому что в этом воля пославшего меня, так что всякий, кто познал Сына Человеческого и верит в Него, имеет жизнь. И возбужу его до последнего дня». Евреи спрашивают: «Покажи же нам, какая это пища, дающая жизнь?» Он отвечает: «Это вы можете видеть на мне. Я питаюсь только одной этой пищей, и пища эта есть исполнение воли Отца. Жизнь моя есть разумение Бога, и потому я творю Его волю. Воля же Отца та, чтобы всякий разумел в себе Отца и жил бы до последнего дня своей жизни одним этим разумением». От Иоанна 6, 41 и 42. «И стали евреи спорить за то, что он сказал: Я хлеб, сошедший с небес. И сказали: Разве это не Иисус, сын Иосифа? Мы знаем его отца и мать. Как же он говорит, что он с неба сошел?» В настоящем случае евреи вполне понимают, о чем идет речь. И слова «хлеб с неба» понимают именно в смысле закона Бога. Замечание их о том, что он сын Иосифа, и что они знают его родных, есть то самое, которое сделано у Луки после проповеди в Назарете. В противном случае слова их не имеют никакого смысла. Сын ли он или не сын Иосифа, знакомство с родными его не разъясняет и не затемняет того, что он кусок хлеба, сошедший с неба. Удивление же тому, что сын плотника дает им закон Бога, понятно. От Иоанна 6, с 43 по 46. «И ответил Иисус и сказал им: Не спорьте промеж себя. Никто не может поверить мне, если Отец, тот, кто послал меня, не притягивает его, и я возбужу его до последнего дня. Написано у пророков: и будете все научены Богом. Кто понимает об Отце и научился истине, тот отдается мне. Не то чтобы кто-нибудь видел и видит Отца, но кто в Боге, тот видел и видит Отца». Стих этот есть почти повторение стиха первой главы. Стих этот здесь прямо отвечает на сомнения евреев и их возражения. Возражение их можно выразить так. Как это ты, простой плотник, можешь нам открыть закон Бога? Закон Бога открыт Моисеем, который видел самого Бога. На это отвечает Иисус и говорит о Боге Духе, который в душах всех людей и открывается разумением. Не человек во плоти и крови видит Отца, но разумение знает Отца. От Иоанна 6, с 47 по 51. «Истинно говорю вам, кто верит, у того жизнь не временная. Я хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и померли, а хлеб тот, который с неба, такой, что кто им питается, тот не умрет. Я хлеб жизни, тот, который сошел с неба, если кто питается этим хлебом, будет жить век. И хлеб тот, который я дам, это моя плотская жизнь, ее я отдал вместо жизни мирской». Иисус вновь исправляет ошибку, которую в начале рассуждения сделали евреи, назвав манну хлебом небесным. Хлеб небесный есть пища духовная, дающая жизнь, не подлежащую смерти. Зои – значит иногда жизнь духовная, иногда плотская, но зои у Иоанна всегда без исключения означает мир временный, плотский. Противоположной жизни духа, и потому неразборчиво, должно быть переведено «жизнь мирская». Фраза «темна» и не может не быть темна, так как фраза, принятого сравнения хлеба с учением Иисуса, выражает новую мысль о том, что учение его состоит в том, чтобы жить духом и пренебрегать плотской жизнью. То самое, что много раз сказано в другой форме, кто не отречется от самого себя, не возьмет креста и тому подобное. И на этой-то неясной фразе строятся догматы. Не говоря о бессмысленности и мерзости догматов, нельзя не заметить и того, что фраза эта, на которой строится догмат, переведена в смысле догмата совершенно неправильно. «Ипер» не может значить «за», «той космозоис» не может значить «жизни людей». Если забыть неправильность перевода, то как она переведена, она есть сбор слов без смысла. В древнейшем синайском списке, найденном Тишендорфом, фраза эта читается так. «Хлеб же, который я дам для жизни мира, есть моя плоть», то есть речи Иисуса придается тот смысл, что своею плотью и кровью он называет свое учение «логос», как у Иоанна в 1 главе 14 стихе, 4 главе 63 и 68 стих. От Иоанна 6 глава с 52 по 55 стих. «И стали ворчать между собою евреи, и говорили, как он может нам дать мясо есть? И сказал им Иисус, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и не будете пить Его крови, то не будет в вас жизни. Тот, кто ест свою плоть и пьет свою кровь, у того жизнь невременная. И потому плоть моя – истинная пища, и кровь – истинное питье». Перед этим Иисус сказал, что хлеб с неба, то есть закон Бога, для него тот, что он отдает свою плотскую жизнь для жизни духа. Это есть хлеб небесный, которому он учит. Хлеб мучной есть питание мирской жизни. Хлеб, сама плотская жизнь, есть питание духа. И теперь он говорит, что плоть и кровь, в которой по понятиям евреев была жизнь, должны служить пищей для духа. Пища, хлеб нужны для жизни плотской, но вся жизнь плотская есть только пища для жизни невременной. Тело и кровь мои в самом деле только пища и питье духа. Это разумение, сознание моей жизни. Всякий, кто живет, живет только тем, что он тратит свою жизнь телесную, желает ли, думает ли, работает ли. Всякое действие жизни есть съедение своей плоти и крови, движение к уничтожению плоти. Это Иоанн, 6, с 56 по 58. «Тот, кто съедает мою плоть и пьет мою кровь, тот во мне, и я в нем. И как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, и съедающий меня Дух, и он будет жив только по воле моей, таков-то хлеб, сшедший с неба, не такой, как отцы ваши ели манну и умерли. Тот, кто будет грызть этот хлеб, будет жить невременно. Тот, кто съедает мою плоть, то, что изнашивает мое тело, что это? Вот это-то и есть источник всего, это есть Бог. Это есть разумение, начало всего и я сам, я в нем, и оно во мне. И как по воле чьей-то, отца жизни, как он называет источник всего, живу я во плоти, точно так же по моей воле, моего разумения, будет жить это разумение. Мысль эта выражается в следующем. От Иоанна, 12, 24 и 25. «Вы сами знаете, что если зерно пшеницы, падши на землю, не умрет, то одно и останется. Если же умрет, то большой приплод принесет. Тот, кто любит душу свою, погубит ее, а кто не любит душу свою в этом мире, сохранит ее в век». Стихи эти из прощальной беседы прямо разъясняют мысль предшествующего, и потому я вставляю их здесь. От Иоанна, 6 глава, стихи с 59 по 63. Это он говорил, поучая в собрании в Капернауме. Многие из учеников слышали это и сказали: «Жестокое это слово, кто может его понять?» И догадался Иисус, что ропщут об этом ученики его, и сказал им: «То вас и смущает, что вы видите, что Сын Человеческий становится тем, чем он был прежде. Дух живит, а тело ни на что не нужно. Слова те, которые я сказал вам, это то, что дух есть и жизнь есть». Иисус говорит, что вас соблазняет именно то, что вы видите, что Сын Человеческий есть Бог. Исполнение закона дает жизнь истинную. Общее изложение главы 5. И Иисусу жалко было людей за то, что они погибают, не зная того, в чем истинная жизнь, и мечутся и мучаются, сами не зная зачем, как заброшенные овцы без пастуха. И Иисус говорит людям: «Вы все заботитесь о плотском благе, заложились в такой воз, какой вам не свести, и надели на себя ярмо такое, какое не по вас сделано. Поймите мое учение, следуйте ему, и вы узнаете покой и радость в жизни. Я даю вам другое ярмо и другой воз, жизнь духовную. Запрягитесь в нее, и вы научитесь от меня спокойствию и блаженству. Надо быть смирным и кротким сердцем, и найдете блаженство в жизни вашей, потому что мое учение — это ярмо для вас сделано, и исполнение моего учения — это воз легкий, по вашим силам». И Иисус ходил по городам и селам, и всех учил блаженству жизни по воле Божией. Потом он выбрал из своих близких 70 человек и послал их в те места, где хотел сам побывать. Он сказал им: «Много людей не знают блага настоящей жизни. Всех мне жалко и всех желаю научить, но как хозяина не хватает на жатву своего поля, так и я не успею. Идите вы по разным городам и везде разглашайте пришествие Бога и закон Бога. Говорите, что для блаженства нужно быть бродягой, что закон весь в пяти правилах против зла. Первое – не сердиться. Второе – не распутничать. Третье – не присягать, не обещаться ни в чем. Четвертое – не противиться злу, не судиться. И пятое – не делать различия между людьми и считать ни во что царей и царств. И потому во всем сами исполняйте эти правила. Первее всего, будьте нищие, бродяги, ничего не берите с собою, ни мешка, ни хлеба, ни денег, только платье на теле да обувь. Вы разглашаете блаженство нищих, и потому прежде всего сами будьте примером нищенства. Не выбирайте хозяев, куда вам заходить, а в какой первый придете дом, в том и оставайтесь. Когда придете в дом, поздоровайтесь с хозяевами. Если примут вас, ладно, а не примут, уйдите в другой. За то, что вы будете говорить, вас возненавидят, и будут на вас нападать и гонять. И когда выгонят, вы идите в другую деревню, а из той выгонят, идите еще в другую. Будут вас гонять, как волки гоняют овец. Но вы не робейте и не слабейте до последнего часа. И будут на суды водить вас и судить, и будут сечь вас, и будут водить вас к начальникам, чтобы вы оправдывались перед ними. И когда вас будут водить на суды, вы не робейте и не придумывайте, что вам сказать. Дух Божий скажет в вас, что нужно сказать. Не обойдете еще всех городов, как уже поймут люди ваше учение и обратятся к нему. Так и не бойтесь, то, что скрыто в душах людей, то выйдет наружу, то, что вы скажете двоим или троим, то разойдется между тысячами. А главное, не бойтесь тех, которые могут убить ваше тело. Ну что ж, убьют ваше тело, душам-то вашим они ничего не могут сделать. Так и не бойтесь их. А бойтесь того, чтобы не уничтожились тела и души, если вы отступите от закона. Вот чего бойтесь. За копейку 5 воробьев отдают, а и те не помрут без воли Божией. И волос с головы не падет без воли Божией. Так чего же вам бояться, если вы в воле Божией? Кто перед людьми будет заодно с волей Божией, с тем и будет Бог. А кто перед людьми откажется от воли Божией, от того откажется и Бог. В мое учение о том, что нужно быть нищим бродягой, не сердиться, не распутничать, не клясться, не судить и не судиться, не воевать, все не поверят. А те, кто не поверит, возненавидят его, потому что оно лишает того, что они любят, и сделается раздор. Учение мое, как огонь запалит мир, и оттого должен сделаться раздор в мире, сделается раздор в каждом доме. Отец с сыном, мать с дочерью и семейные сделаются ненавистниками того, кто поймет мое учение, и будут убивать их, потому что тот, кто поймет мое учение, для того не будет ничего значить. Ни отец, ни мать, ни жена, ни дети, ни все его имущество. Кому отец или мать дороже моего учения, тот не понял учения. Кто на всякий раз не готов на всякие мучения плоти, тот не мой ученик. Тот, кто будет заботиться об этой плотской жизни, тот погубит истинную жизнь, а кто погубит эту плотскую жизнь, по моему учению, тот спасет свою жизнь. 70 учеников пошли по городам и селам и сделали то, что велел Иисус. Когда они вернулись, то с радостью сказали Иисусу: «Бесовское учение о гневе, прелюбодеянии, клятве, судах, войнах везде уступает нам». И Иисус сказал им: «Не радуйтесь тому, что зло уступает вам. Радуйтесь тому, что вы в воле Божией». И тогда возрадовался Иисус о силе Духа и сказал: «В том, что ученики мои поняли меня и что зло покоряется им, вижу, что ты – Дух Высший, начало всего, истинно Отец людей, потому что То, что не могли понять мудрецы и ученые всей ученостью своей, то поняли несмысленные только тем, что признали себя сыновьями отца. И ты, как отец, любовью между отцом и сыном открыл им все. Все, что нужно знать человеку, все это открыто ему любовью отца к сыну и сына к отцу. Только тот, кто признает себя сыном, только того признает отец. И после этого пришел Иисус с учениками в один дом, и набилось столько народа, что нельзя было им и пообедать. И пришли домашние его, и хотели его взять, потому что думали, что он взбесился. И книжники и фарисеи пришли из Иерусалима и говорили: «Он взбесился, он большим злом хочет исправить меньшее зло. Чтобы не было нищих, он хочет всех сделать нищими, и чтобы никого не наказывали, и чтобы разбойники всех перебили, и чтобы не воевать, и тогда всех перебьют враги». И он сказал: «Вы говорите, что мое учение есть зло, и вместе с тем говорите, что я уничтожаю зло. Этого не может быть. Злом нельзя уничтожить зло. Если я уничтожаю зло, то учение мое не может быть зло, потому что зло не может пойти само на себя. Если бы зло пошло само на себя, то и не было бы зла. Вы сами по своему закону изгоняете зло. Чем вы изгоняете зло? Законом Моисея, а закон этот от Бога. Я же изгоняю зло Духом Бога, тем самым, который всегда был и есть в вас. Только от этого я могу изгонять зло. И то, что зло изгоняется, это вам и доказательство, что учение мое истинно, что Дух Бога есть в людях и сильней плотской похоти. Если бы этого не было, то нельзя бы было победить похоть зла, как нельзя войти в дом сильного и разграбить его. Чтобы разграбить дом сильного, надо прежде связать сильного. И так связаны люди Духом Божиим. Тот, кто не заодно со мной, тот противник мне. Кто в поле не собирает, тот только обсыпает, потому что тот, кто не заодно со мною, тот не заодно с Духом Божиим, тот противник Духу Божьим. И потому говорю вам, что всякая ошибка людская и всякое ложное толкование не взыщется, но ложное толкование о Духе Божьем скажется людям. Если кто скажет слово против человека, то это еще ничего. Но если кто скажет слово против того, что есть святого в человеке, о Духе Божием, то это не может пройти ему даром. Меня браните сколько хотите, но не называйте злом то добро, которое я делаю. Не может пройти даром человеку то, что он добро называет злом, то есть те дела, которые я делаю. Надо быть заодно с Духом Божиим или против него. Или вы считаете дерево хорошим и плод его хорошим, или вы считаете дерево дурным и плод его дурным, потому что по плоду ценится дерево. Вы видите, что я изгоняю зло. Стало быть, учение мое – добро. Всякий, кто изгоняет зло, то какое бы ни было его учение, не может быть против нас, а он с нами, потому что изгонять зло можно только Духом Божиим. После этого пришел Иисус на праздник в Иерусалим, и была тогда в Иерусалиме купальня. И говорили про эту купальню, что будто сходит в нее ангел, и от этого вода в купальне начнет играть. И кто, если первый после того, как вода взыграется, окунется в купальню, тот, чем бы ни был болен, выздоровеет. И были поделаны около купальни навесы, и под навесами этими лежали всегда больные и ждали, когда взыграется вода в купальне, чтобы окунуться в нее. Иисус пришел к купальне и видит, под навесом лежит человек. Иисус спросил его, что он? Человек и рассказал, что он уже 38 лет хворает и все ждет, чтобы попасть в купальню первому, когда вода взыграется. Да все не попадет, все прежде его войдут в купальню и выкупаются. Иисус посмотрел на него и говорит: «Напрасно ты ждешь здесь чуда от ангела. Чудес не бывает. Одно чудо есть, что дал Бог людям жизнь, и надо жить всеми силами. Не жди тут ничего у купальни, а собери свою постель и живи по-божьему. Сколько тебе Бог силы дает?» Хворый послушал его, встал и пошел. Иисус и говорит ему: «Ну вот, видишь, силы есть у тебя. Смотри же вперед, не верь во все эти обманы. Не ошибайся так вперед, а живи, сколько тебе Бог силы дал». И пошел человек и рассказал всем, что с ним было. И рассердились все те, кто затеял обман купальни и наживались от нее, и не знали, как свое зло выместить и придраться к хворому и к Иисусу за то, что обличил их обман. Придрались они к тому, что это было в субботу, а в субботу, по их закону, нельзя работать. Они прежде пристали к хворому и говорят: «Как ты смел свою постель собирать в субботу? В субботу нельзя работать». Хворый им говорит: «Кто меня поднял, тот велел мне и постель собрать». Они говорят: «Кто тебя поднял?» Он сказал: «Не знаю». Подходил человек и ушел. Фарисеи добрались до Иисуса и нашли его, и говорят: «Как ты мог велеть человеку встать и собрать постель в субботу?» На это Иисус отвечал им: «Отец мой, Бог, никогда не перестает работать, и я никогда не перестаю работать и в будни, и в субботу. Не суббота сделала человека, а человек сделал субботу». Тогда евреи еще пуще напустились на него, как он смеет называть отцом своим Бога. И они стали нападать на него, и Иисус отвечал им: «Человек ведь ничего не мог бы делать сам собою. Если бы Бог, Отец, Дух Бога в человеке не указывал ему то, что должно делать. Бог, Отец человека, всегда живет и действует, и человек всегда живет и действует. Бог, Отец, для блага людей дал им смысл, показав, что хорошо и что дурно. Так же, как Отец дает жизнь, так и Дух Божий дает жизнь. Бог Отец не выбирает, не решает сам ничего, а научив человека тому, что хорошо и что дурно, он предоставляет самому человеку делать, затем, чтобы люди чтили Дух Божий, повиновались ему в себе так же, как они чтут Бога и повинуются ему. Кто не чтит в себе Духа Бога, тот не чтит и Бога. Вы поймите, что тот, кто вполне отдался моему учению, возвысил в себе дух и в нем полагает свою жизнь, тот имеет жизнь невременную и уже избавлен от смерти. Ясно, что теперь мертвые, поняв смысл своей жизни, что они сыны Божии, будут жить. Потому что как Отец жив собою, так и Сын жив сам собою. Свобода выбора есть то, что и есть Дух Бога в человеке. Это весь человек. Не удивляйтесь этому учению. Теперь пришло время, что все смертные разделятся. И одни, те, которые делают добро, найдут жизнь, а те, которые делают зло, уничтожатся. Я ничего не могу выбирать сам собою. А то, что понял от Отца, то и выбираю. Выбор мой справедлив, если я держусь не своего желания, а того смысла, который я понял от Отца. Если бы я один уверял, что я прав, потому что я так хочу, вы могли бы мне не верить. Но другой еще уверяет обо мне, что я делаю правду. Это Дух Божий. И вы знаете, что уверение его истинно. «По делам моим вы видите, что Отец послал меня, и Отец Бог показывал и показывает обо мне и в душах ваших, и в Писании. Вы голоса Его не понимали и не понимаете, и не знали и не знаете Его, и твердого разумения Его не имеете в себе, потому что не верите тому, кого Он послал, Духу Божию, в душах ваших». Вникните в ваши Писания. Вы думаете найти в них жизнь. Вы найдете там о Духе Божьем в вас самих. А вы не хотите верить мне, что будете иметь жизнь. Я не считаю того, что вы молитесь в своих храмах и соблюдаете посты и субботы по человеческим правилам, но истинной любви к истинному Богу в вас нет. Я учу вас от Отца моего и вашего, и вы не понимаете меня, а если кто вас будет учить от себя, вы тому поверите. На что вы можете положиться, когда друг от друга речи принимаете, а учение от такого же, как Отец, Сына, не ищете? Я не один показываю вам, что вы не правы перед Отцом вашим. Тот самый Моисей, на которого вы надеетесь, Он показывает вам, что вы не правы и не понимаете Его. Если бы вы полагались на то, что говорил Моисей, то вы бы полагались на то, что я говорю. Если не полагаетесь на Его Писание, то и моему учению не поверите. И еще для того, чтобы они поняли это и не думали, что войти в волю Божию можно без усилия, Он сказал им притчу. Царь один получил царство. Для того, чтобы ему получить это царство, надо было этому царю отлучиться из царства на время. Вот царь и уехал. Но перед отъездом он подданным своим раздал свое имение, каждому по силе. Кому 5 гривен, кому 2, кому 1, и каждому велел без него работать и наживать на эти гривны. Сколько кто может. Вот как уехал царь и стал без него каждый с хозяйским имением делать, что хотел. Одни стали работать, и кто на 5 гривен заработал еще 5 гривен, кто на 1 гривну заработал 10 гривен, кто на 2 заработал 2 гривны, кто на 1 заработал 5 гривен, кто на 1 гривну заработал 1 гривну, а еще другие ничего не работали над хозяйскими деньгами. Взяли и зарыли в землю то, что получили от царя, и ничего не работали. Кто взял 5 гривен, так и осталось у него 5 гривен. Кто взял 2 и 1, так и остались 2 и 1. А еще третьи, мало того, что не работали над хозяйским добром, еще не хотели показаться царю и послали ему сказать, что они не хотят быть под его властью. Вот пришло время, и вернулся царь в свое царство, и позвал всех своих подданных к отчету, что кто сделал с тем, что ему дано. И пришел один работник, тот, кому дано было 5 гривен, и говорит, «Вот на 5 гривен я заработал еще 5». И пришел другой, кому дана была 1 гривна, и говорит, «Вот на 1 гривну я заработал 10». Пришел тот, кому даны 2 гривны, и принес еще 2, и тот, кому дана 1, и принес еще 5, тот, кому дана 1, принес еще 1. И всех и ровно похвалил, и ровно наградил хозяин. Он всем равно сказал, «Вижу, вы добрые и верные работники, вы работали над моим добром, и зато я вас всех принимаю равными участниками в моем имении». Будем владеть всем вместе. После этих пришли те подданные, какие не работали над хозяйским добром. И один сказал, «Господин, ты дал мне 1 гривну, когда уехал. Я знаю, что ты строгий человек и хочешь брать с нас то, чего не давал. Я и боялся тебя, и от страха перед тобой спрятал твою 1 гривну. Вот она цела. Что дал мне, то и возьми назад». И другой из этих такой, что получил 5 гривен, Такой, что получил 10 гривен, принесли назад хозяйские гривны хозяину и сказали ему тоже. Тогда царь сказал им: «Глупые люди, говорите, что вы от страха предо мной запрятали свои гривны в землю и не работали на них? Если вы знали, что я строг и возьму то, что не давал, так зачем же вы не попытались сделать то, что я велел? Если бы вы работали на мою гривну, имение бы прибавилось, и все-таки исполнили бы, что я велел, и, может быть, я помиловал бы вас, и хуже бы вам не было. А теперь вы все-таки не ушли от моей власти. И отобрал хозяин гривны у тех, кто не работал на них, и велел слугам отдать тем, кто больше заработал». И тогда слуги сказали: «Хозяин, у тех и так много». А царь сказал: «Дайте тем, кто мне заработал, потому что тому, кто блюдет то, что есть, тому прибавится, а у того, кто не блюдет, последнее отнимется. А этих глупых и ленивых работников выкиньте вон, чтобы их не было, и тех, что посылали за мною сказать, что не хотят быть в моей власти, тоже выкиньте вон, чтобы их не было. Царь — это начало жизни, дух. Мир — это его царство. Но он не управляет сам царством, а как мужик посеял зерно и оставил его одно. Оно самородно, родит былку, колосья и зерна. Гривна — это разумение в каждом человеке. Бог-дух — вложил в людей разумение и оставляет их жить одних по их воле. Бог не решает сам ничего, а, научив человека всему, предоставляет самому человеку решать. Не всем равно дано гривен, но каждому по силе его. Не всем равно дано разумение, но оно дано. И для Бога нет большего и меньшего. Для Бога нужна только работа над разумением. Одни работают над хозяйской гривной, другие не работают для хозяина, третьи и не работают и не признают хозяина. Одни люди живут разумением, другие не живут им, но оно мертво лежит в них, третьи не признают его. Хозяин вернулся и спрашивает отчета. Это смерть временная и расчет жизни. Одни приходят и говорят, что они работали над гривной. Те входят в жизнь хозяина. И хозяин не считает, кто больше, кто меньше заработал. Все одинаково делаются участниками жизни хозяина. Кто примет разумение, тот и имеет жизнь. Кто имеет разумение и положился на пославшего его, тот имеет жизнь невременную и не знает смерти, а перешел в жизнь. Другие приходят и говорят, что они не работали над гривной, не отказываются от гривны, но говорят, что незачем работать, потому что работай, не работай, их ждет казнь. Они знают жестокость хозяина. Другие люди имеют разумение, но не полагаются на него. Они говорят себе: «Работай, не работай, все одно умрешь, и ничего не останется, поэтому нечего с ним делать». На это царь говорит: «Если ты знаешь, что я жесток, то тем больше надо было делать мою волю. Зачем же ты не попытался делать, а? Если люди знают, что смерть временная, неизбежен, то почему же не попытаться жить исполнением воли Божией, разумением?» И царь говорит: «Отнимите у них гривну и дайте тем, у кого есть. Царю все равно, у кого гривны, только бы они были. Так же, как мужику все равно, из какого зерна выйдет колос, только бы был урожай. Если разумение дает жизнь людям по воле их, то люди, которые не держат его, не могут жить и становятся вне жизни. И после смерти временной от них ничего не останется. А тех людей, которые не признают власти царской, царь говорит, тех тоже выкиньте вон. Еще другие люди, те не только не работают над разумением и жизнью, но презирают того отца духа, который дал его. Те тоже не могут жить и также уничтожаются со смертью.